Добрый день. Мы продолжаем с вами то, что начали на прошлой неделе. Я напомню очень коротко то, что мы видели с вами уже. Мы задавались вопросом, почему Рамбам начинает Ильхот Тшува, то есть законы относительно раскаяния, возвращения раскаяния, почему он начинает с заповеди, а это одна из 613 заповедей, которая называется «Видуй», то есть «Исповедь». Вы помните, мы подчеркивали, что чрезвычайно важно обратить внимание на вот это проговаривание. Проговаривание, мы еще вернемся к этому, будем возвращаться. Это человек делает для себя. Нет свидетелей, никто его не слышит, кроме Всевышнего. Но это существенно важно для того, чтобы понять, в чем именно состоял грех, состояла ошибка, состоял злой умысел. И с этого начинает Рамбам, хотя в дальнейшем, вы увидите, он даст определение тшува, он объяснит, что такое тшува в полном смысле слова, окончательная тшува, но это дальше будет. А здесь мы говорили с вами в прошлый раз только то, что касается видуй, то, что касается вот этой исповеди, проговаривания. Я слышала несколько вопросов, может быть, мы к ним еще вернемся в конце урока. Действительно, обратите, пожалуйста, внимание, то, о чем мы говорили. Рамбам здесь, в самом начале, предлагает нам формулу видуй. То, что мы видели, хатат явити пасат или фанеха веасити ках веках. То есть это и дальше продолжение. Я сожалею о том, что я совершил. Я больше не возвращусь к тем ошибкам или к тем грехам, которые были мною совершены. Это общая формула, очень древняя. Ее Рамбам предлагает здесь. Действительно, есть сидуры, в которых вы можете найти эту формулу, можете отталкиваться от того, что говорит здесь Рамбам. И важно, существенно важно, вот то содержание, которое мы вкладываем в эту формулу. Вопрос, который был получен, состоит вот в чем. Можно ли, чтобы один видуй содержал, включал в себя много грехов, признание во многих грехах? То, что мы с вами видели, немножко говорили об этом, и Йом-Кипур – это то, что мы повторяем неоднократно, в алфавитном порядке перечисление всех грехов во множественном числе. То есть мы находимся внутри народа. Это существенно важно, и об этом мы будем говорить. Каждый, разумеется, вот в этом алфавитном списке находит то, что имеет прямое отношение к нему, или же якобы заявляя о том, что греха в полном смысле слова мы за собой не видим, как будто бы. Но как и часть народа, мы тоже несем за это ответственность и пытаемся найти корни тех грехов, о которых речь идет в вот этой известной молитве Аль-Хек. Что касается конкретного вопроса. Когда Рамбам говорит о тшува, раскаянии, и мы это увидим дальше, но я несколько забегаю вперед, все-таки хочу это подчеркнуть. С его точки зрения, когда человек искренне раскаивается в одном грехе, в одном из какого-то количества грехов, а очень важно сосредоточиться именно на одном, начинается глобальный процесс. Вот это пересмотр своих поступков, своих позиций, свойств своего характера. И тот процесс чува, о котором мы будем говорить в дальнейшем, который затрагивает точно так же, как и ведуй, прошлое, настоящее и будущее, Рамбам подчеркивает, и мы в этом можем убедиться на собственном опыте, что сосредоточив внимание на каком-то одном отдельном грехе и работая с этим, и работая серьезно, мы почувствуем постепенно какой-то общий эффект. Есть такое распространительное действие. Если я попытаюсь по списку перечислить свои грехи, на самом деле внимание будет рассеиваться, и действия, которые от меня потребуются, тоже будут направлены в разные стороны. Вряд ли на этом можно сосредоточиться. Ну, например, мы обращаем внимание, что период Сфирата Омер. Там акцент ставится на работе над свойствами характера. Там действительно подчеркивается, что каждый день это какое-то отдельное свойство, у которого есть выходы на высшие сферы, на высшие миры. Но конкретно, если мы хотим действительно в тот период, а тот период очень благоприятный, работать над каким-то свойством характера, то очень желательно сосредоточиться на чем-то одном. Тем более сейчас. Это месяц Элуль, потом Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур. Вплоть до последнего дня Суккот мы знаем, что этот, и об этом Рамбам будет говорить, это период благоприятный для того, чтобы подвести итог прошедшему году и подготовиться к вступлению в новый год. Это новый цикл. Очень стоит дать себе возможность задуматься над тем, что с моей точки зрения больше всего мне мешает. Мы в дальнейшем с вами увидим, что чува, о которой говорит Рамбам, в виду имеется не только раскаяние в каком-то одном конкретном грехе или в энном количестве конкретных грехов, но в виду также имеются свойства характера, которые требуют исправления, потому что они являются корнями всех тех поступков, которые мы совершаем. Мы еще об этом будем говорить очень, очень много. А сейчас, пожалуйста, мы продолжим. Обратите, пожалуйста, внимание. Следующий отрывок, он тут, к сожалению, буква «бет» слилась со словом, но обратите на это внимание. «Саира Мишталеях» – тот знаменитый козел отпущения. «Саира Мишталеях» – «Лефишеху капара аль-коль Исраэль, кохен гадол митваде алав аль-лашон кол Исраэль, шенеэмар, ויתוודה алав את кол авонот бней Исраэль». Сначала мы говорили с вами о той исповеди, ведуй, одна из заповедей, 613 заповедей. Мы говорили, и там, если вы обратили внимание, Рамбам предлагает нам эту формулу в единственном числе. То есть это та работа, которую человек делает в любое время. На протяжении всего года. Переходит Рамбам к следующему вопросу. Что касается вот этого козла отпущения, это один из двух козлов в Йом-Кипур. Один из них приносится в жертву. Помните, есть там жеребьевка. Один это жертва, которую приносят в скинии, в храме. А второй Это тот козел, который уносит с собой куда-то в пустыню, на скалы, с которых его сбрасывают, уносит все грехи. Подчеркивает Рамбам, очень важно обратить внимание здесь на детали. Этот козел отпущения представляет собой, служит для искупления за весь народ Израиля. И поэтому, кто совершает ведуй, кто совершает исповедь? Первосвященник совершает над ним исповедь «Аль-Лашон Коль Исраэль» от имени всех сынов Израиля. То есть это удивительная жертва. Без кропления кровью на жертвенник, без того, что, как правило, с жертвами связано. Но вот то, что присутствует здесь, от имени всего народа первосвященник совершает над ним ведуй. Откуда мы это знаем, приводит Рамбам ссылку на то, что сказано в Торе, это Хумаш Ваикра, третья книга Торы. «Вегит вода алав эт коль авонот бней Исраэль». Там описание всего служения в Йом-Кипур, и там сказано, что вот этот козел отпущения, над ним первосвященник совершает исповедь за все вины сынов Израиля. «Саир амишталех». Мехапер алькол аверот шебатора. Акалот вахамурот. Козел отпущения. Он способствует, он необходим для искупления за все преступления, которые мы найдем в Торе. О чем идет речь? Акалот вахамурот. Дальше мы увидим и вернемся к этому. Мы должны будем понять, что такое легкое нарушение, что такое тяжелое нарушение. Но пока мы прочитаем действительно до конца и увидим достаточно важные какие-то моменты. Итак, это то, что нам дает искупление. За все преступления, за все нарушения, которые перечислены в Торе, легкие и тяжелые. Бенше авар безадон, бенше авар бишгага. Тут опять вы видите единственное число. Если человек совершил вот эти названные выше нарушения умышленно или неумышленно. Бенше годало, бенше ло годало. Интересная категория грехов. То, что человек сознает, он отдает себе отчет в том, что он совершил грех. То есть изначально это не было ему известно. Сейчас он выяснил, уточнил, понял. Или бенше ло годало. Может быть, что-то остается под сомнением. Может быть, это был грех, может быть, нет. Гаколь миткапер басаира мишталех. Все искупается при посредстве этого козла отпущения. Удивительная вещь. То есть можно было до сих пор понять, что этот козел решает все проблемы. Согрешил умышленно, согрешил неумышленно, сознает потом, что это был грех, не сознает потом. Добавляет Рамбам самое важное. Вегу. Условие есть. Ше аса чува. Мы уже говорили с вами, я впоследствии должна буду вам еще раз напомнить. Есть, ну, может быть, мы сейчас это посмотрим. То, о чем мы говорили с вами на прошлой неделе. Выстраивается такая очень важная цепочка. Грех, жертвоприношение, которое сопровождается чува, сопровождается раскаянием, и есть искупление. то цепочку нужно запомнить. Более того, мы видели с вами, что есть еще одна цепочка – грех, наказание, чува, искупление, простите, возвращение, раскаяние. И только тогда есть искупление. Как мы говорили об этом на прошлой неделе, чува является необходимым условием того процесса, который ведет от греха к искуплению греха. Капара, я не напомнила вам в прошлый раз, я сейчас это скажу. Корень кафар означает стереть что-то. Скажем, вы, наверное, помните, что священнослужители, когда они приносят жертвы, а край каких-то предметов, находящихся в скинии в храме, они стирают кровь животных, которые у них на руках. То есть лехапер – это стереть. Вот это искупление означает стереть грех. И нужно запомнить, что всегда эта цепочка во всех случаях включает в себя как необходимое условие вот это возвращение раскаяния. Итак, мы продолжаем. Йом-Кипур – это когда собираются все вместе. Это когда есть общая молитва. Это когда есть особое настроение, особое состояние каждого человека в отдельности, потому что мы все вместе, разумеется, и каждый человек в отдельности. Искупление получает не только потому, что он находится вот в этом общем порыве, вот это общее настроение, которое мы с вами определенно знаем на собственном опыте, но предполагается также и индивидуальная чува, индивидуальное раскаяние, аваль. Что если? Нет этого, не выполняется это условие, аваль. Им ло аса чува, эйн хасаир мехапер ло, эла аль хакалот. Удивительная вещь. Что же, если человек не совершает раскаяние, не совершает чува? Козел отпущения дает искупление за что? За то, что называется легкими грехами. В силу того, что это день особый. В силу того, что мы находимся внутри многих-многих евреев, которые молятся в этот день, есть вот этот общий порыв, этот общий подъем, это состояние чува само по себе. Если речь идет о тяжких грехах, мы определим это, я надеюсь, еще сегодня, там, разумеется, требуется индивидуальное усилие, конкретное, направленное на совершенно конкретные грехи. То есть в Йом-Кипур мы подводим итог. Но само наше присутствие, само наше участие в том, что происходит вокруг нас и с нами, даже если человек не успел, или где-то человек не смог собраться с этим, не приложил должного усилия, все-таки грехи, которые называются легкими, есть прощение. Бемахем хакалот. А что такое легкие грехи? Умахем хамурот. А что такое грехи тяжкие? Ахамуротем. Шехаявим алейхем митат бейдин окарет. Удивительное определение, но принадлежит, разумеется, не только Рамбаму, но это определение очень четкое. Откуда мы знаем, какой из грехов, какое нарушение заповеди является легким, какое является тяжким. Судя по тому наказанию, о котором сказано в Торе. И тут есть известная распространенная ошибка. И тогда, когда человек считает, что он не был наказан за какой-то грех, почему мы должны знать, в чем состоит наказание? И то, что касается, ну, если мы посмотрим, тяжким грехом является тот грех, который наказуем митат бейдин, смертная казнь по решению судебной палаты, или карет. Карет – это наказание от руки небес, это наказание свыше. Если мы говорим с вами о четырех смертных казнях по решению судебной палаты, то вы наверняка помните известное высказывание мудрецов, что если один раз в 70 лет Верховная судебная палата выносила смертный приговор, и он был приведен в исполнение, разумеется, эта судебная палата считалась жестокой. О чем идет речь? Тягчайшие грехи. Для того, чтобы был вынесен смертный приговор, требуется предостережение, которое предшествует совершению этого преступления, и наличие двух свидетелей, которые своими глазами видели то, о чем они будут свидетельствовать в судебной палате. Показания этих двух свидетелей очень серьезно рассматриваются. Если там есть какие-то противоречия, или если эти свидетели не могут быть признаны свидетелями в суде по какой-то причине, то смертного приговора не будет. Мы знаем, что у нас существует как бы две такие судебные инстанции. Это земной суд, Бейдин, который судит согласно законам Торы. Не только письменная Тора, но, разумеется, и устная Тора. Без устной Торы совершенно непонятны эти законы. Есть глубочайшее объяснение того, как эти законы действуют, как они соблюдаются. И есть еще одна система судопроизводства, которая называется Небесной судебной палатой. Мудрецы подчеркивают неоднократно, что признать, оправдать виновного или признать какие-то облегчающие обстоятельства, если в земном суде судьи компетентными являются и относятся к своим обязанностям чрезвычайно серьезно, может быть, произошла ошибка, может быть, произошло какое-то послабление, если в результате виновный был оправдан, существует еще одна судебная инстанция, это Высший Небесный Суд. Если виновный каким-то способом суда избежал, это мы знаем, что имеется судебная палата высшая в небесах. Итак, что такое тяжкий грех? Тяжкое преступление – то, что, согласно Торе, наказуемо вот этими четырьмя видами смертной казни. Очень редкое явление, но мы видим вот эту оценку. Иначе я бы не знала, где грех тяжкий, где грех не столь тяжкий. То есть, судя по названному наказанию, мы можем оценить, мы можем понять, насколько тяжким является преступление и что такое карет. Что я сказала, что это смертная казнь, исходящая свыше. Карет в буквальном переводе это отсечение. Отсекают кортим эц. Отсекают, рубят дерево. Вот это карет. Это то, что относится к душе человека. Я очень коротко приведу вам два определения. Раши говорит о том, что карет означает преждевременную смерть и смерть, когда человек после себя не оставляет потомков. Это определение, которое Раши предлагает. Рамбан, Раби Моше бен Нахман, видит, что существует три вида карет. Он объясняет, что есть критата гуф, это карет, который относится к телу, совпадает с тем, что говорит Раши, это преждевременная смерть. Есть то, что Нахманид называет критата нефеш, это по отношению к душе, то есть у души нет продолжения на самом деле. То есть жизнь человека ограничивается только его присутствием в этом мире, нет у него мира грядущего. И третья категория карет, о которой говорит Нахманид, это то, что он называет кафуль, то есть это и отсечение тела, и отсечение души. Итак, мы видели определение, что такое тяжкий грех. Это еще не все. Ушвуат шав вешекер, афаль пише эйн бахем карет, арейхен мина хамурот. Какое уточнение удивительное. Что такое швуат шав вешекер? Ложная клятва. Это мы понимаем. Что такое швуат шав? Что такое напрасная клятва? Ну, обычно это клятва. Клятва требуется тогда, когда есть какой-то конфликт материального порядка между людьми. Кто-то кому-то дал суду, а тот отказывается эту суду возвратить. Нет свидетелей, нет документов. Кто-то дал кому-то на хранение вещи, тот отказывается возвратить. Опять нет очевидцев. Вот удивительная вещь. Любая клятва по решению суда или клятва между людьми по их инициативе. Если это относится к категории швуат шав вешекер, напрасной клятвы и ложной клятвы, напрасная клятва – это когда человек клянется без какой бы то надобности в этом. Ну, люди, которые постарше, я не знаю, кто находится в нашей группе, но наверняка, хотя бы из художественной литературы вы знаете, что люди необразованные, люди достаточно простые, любят клясться к месту и не к месту. Самая смешная клятва, которая в современном языке иврит достаточно распространена, опять же, среди людей определенного толка, это бехаеха, жизнью твоей клянусь. Клясться, разумеется, не рекомендуется ни чужой жизнью, ни своей жизнью. вариант такой клятвы мы видели в Торе. Вы помните, в одном из разговоров с братьями Йосеф, когда братья не узнают его, не знают, кто перед ним, в одной из ситуаций Йосеф говорит: жизнью Паро клянусь, хей Паро, жизнью Паро клянусь. Там это действительно мы видим какую-то улыбку, задним числом мы это понимаем. Клясться напрасно, без надобности, когда это не требуется судом, запрещено. А вот то, что касается клятвы по решению суда, есть разные точки зрения. Рамбам полагает, что если суд требует от тяжущихся сторон, от одного из них, вернее, клятвы, и человек, зная, что эта клятва истинная, действительно клянется, Рамбам говорит, что это похвально. То есть человек призывает имя Всевышнего, призывает Творца свидетелей, что он говорит правду. Если мы возьмем, например, Сефер Ахинух, и там вы увидите совершенно противоположную точку зрения, что любыми средствами необходимо избегать клятвы, и тогда, когда мы знаем, что мы говорим правду, и даже тогда, когда суд от нас этой клятвы требует. Мы вернемся практически к тому месту, о котором мы с вами остановились. Несмотря на то, что напрасная клятва, ложная клятва, за них карет не следует. Это вещь удивительная. То есть почему не сказано, что за это не следует наказание по решению судебной палаты земной? Потому что только человек и Всевышний знает, какой именно была эта клятва. Напрасной или ложной, или истинной, и уместной. Итак, несмотря на то, что карет за это не следует, гарейген минахамурот, относится к категории тяжких грехов. Что мы сказали только что? Что Йом-Кипур дает искупление грехов, которые называются легкими, но не дает искупления грехов, которые называются тяжкими. Далее определение, что такое тяжкий грех, мы судим по тяжести наказания, добавляет Рамбам. Несмотря на то, что швуат шавве шекер, это напрасная и ложная клятва, наказание за нее, разумеется, не казнь по решению суда и даже не карет, все-таки это относится к категории тяжкого преступления. Потому что человек призывает в свидетели Творца. Потому что человек произносит имя Всевышнего. И коль скоро он пренебрегает и тем, и другим, мы понимаем, что здесь присутствует то, что мы называем Хилуль Ашем. Это действительно тяжкий грех. Якобы не тяжесть наказания указывает на тяжесть этого греха, но то, о чем мы знаем из устного учения, это также относится к категории тяжких грехов. «Вешар митцвот ло таасе, у митцвот асе, ше эйн бахем карет». Ген хакалот. Остальные заповеди, и 613, за которые нет наказания карет, запретительные, заповеди запретительные, но за них нет наказания карет, они относятся к категории колот, относятся к категории легких нарушений, легких преступлений. Мы дошли с вами сейчас до Мишна Гимель. Начинается она так. Базмана зе. Где же оно? Честно говоря, не вижу. Ой. Немножко дальше. Еще немножко. Нет, это уже далит. Мы пропустили. То, что нам нужно сейчас, это гимель. Секундочку. Нет, опять немножко ниже. Еще чуточку ниже. Ой. Нет, это... Я почему-то не могу найти хорошо.
Я сейчас справлюсь, почему ты сегодня...
Давайте продолжим. Базмана зе. Шеэн бейта мигдаш каям, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. Очень важное замечание. Мы и в первой мишне, и во второй мишне. Мы говорили с вами о том, что жертвоприношение является важным элементом вот в этом процессе. Но говорит нам Рамбам сейчас, в это время, в его времена, и, к сожалению, и в наши времена, у нас нет храма. У нас нет жертвенника искупительного, то есть жертвенника, в храме, на котором приносят искупительные жертвы. Что у нас есть? Чува. У нас есть только раскаяние. Если раньше мы понимали, что жертвоприношение являлось очень важным фактором в процессе искупления, то сейчас отсутствует эта составная, и то, что у нас есть, это тшува. Но в дальнейшем мы увидим, что есть еще какие-то факторы, чрезвычайно важные в этом процессе. Не вижу. Я прошу прощения, я буду продолжать. Если вам удастся найти, буду благодарна. Хачува мехаперет аль кола аверот. Для того, чтобы объяснить, что человек не должен отчаиваться. Ах, нет жертвенника, к нашему большому сожалению. И нет этого способа искупления или этой составной части процесса. Есть только тшува, есть только раскаяние. И теперь подчеркивает Рамбам, что тшува дает искупление за все грехи, за все преступления. Уточняет. Афилу раша коль ямав, васа тшува баахарона. אין מזכירים לו שום דבר מרשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. Даже если человек грешил всю свою жизнь и совершил возвращение, совершил раскаяние ба-ахарона, в конце своей жизни, ему не напоминают ни о чем из совершенных им грехов, из его нечестия. Откуда мы это знаем? Это стих из пророка Йехезкеля. Сейчас я его уже вижу. Ришата Раша ло икашельба бьем шуво миришо. Это очень важное для нас место. Пробуем чуть-чуть его уточнить впоследствии. Нечестие нечестивого. Вот это его состояние, состояние грешника. Не будет служить для него преткновением в день, когда он возвратится от своего нечестия. Это довольно важный момент. Не случайно Рамбам выбирает именно этот стих из пророка Йехезкеля в качестве исходного стиха. Можно было найти много других. Он говорит здесь вот о чем. Ошибка возможная. Это когда человек, оценивая свое положение, свой уровень, предъявляя себе требования определенные, выносит себе приговор. Я грешник. Ну вот я такой. Прожил я столько-то лет. Ну да, я постоянно совершаю грехи или один и тот же грех, одни и те же грехи. Как будто бы мы понимаем, что признание своих грехов, оценка того, что было в прошлом, это необходимая составная раскаяния. Ошибка она вот в чем. Человек как будто бы отчаивается и приходит к выводу, что то, что было, не исправить. Достаточно часто ко мне обращаются люди с вопросом, ну да, ну вот был такой-то грех, но это в прошлом, я не могу вернуться в прошлое, не могу вернуться к тем людям, которые были там и по отношению к которым я совершил то-то и то-то. Это ошибка. Ошибка удивительная, о которой мы будем говорить. Когда человек заверяет себя в том, что совершенное необратимо, что грех не исправить никоим образом, он отказывается от того удивительного и очень непростого процесса, который называется чува. Исправить можно все, о чем мы будем говорить и дальше. Исправить прежде всего в себе. Да, действительно, очень желательно, если я могу исправить последствия греха и в том, что находится здесь, сейчас, в этом мире, в отношениях с этими людьми, да, разумеется, я должна постараться это сделать. Но исправление, о чем мы будем говорить, это чува прежде всего направлено внутрь. Это исправление человека, который ошибся или умышленно совершил запретное. Еще буквально одна фраза, тоже чрезвычайно важная. «Ве отсмо шельома кипурим, мехапер лашавим». То, о чем мы уже говорили, «шене эмял, ки вайом хазе ехапер алейхем». Сам Йом-Кипур с его особой атмосферой и с особым состоянием и всех, и отдельно взятого человека в этот день внутри общества, сам Йом-Кипур со всеми теми молитвами, со всеми теми видами служения, которые совершает первосвященник, дай Бог нам, чтобы мы дожили до такого периода при существовании храма. Но нужно помнить, что Йом-Кипур и в том виде, в котором мы его знаем, мехапер лешавим, дает искупление тем, кто совершает раскаяние. Помните, мы только что это видели в предыдущей мишне. Искупление не автоматическое. Условием этого искупления является действительно присоединение, включение, та внутренняя работа, которую мы делаем вместе со всеми. И, разумеется, тут есть составная индивидуальной работы, когда мы думаем о каких-то просчетах, ошибках, падениях, которые были у нас. Ссылка на стих – это из истории, из Хумаш Ваикра. «Ки вайом хазе ехапер алейхем». Это любимый стих у Раби Акивы, который удивительным образом говорил о дне искупления. То, что мы видим в Торе, в этот день «Ехапер алейхем». Он искупит вас. Искупит при условии, что мы этого не только хотим, но мы для этого делаем все от нас зависящее. И все, что мы... Работу, которую мы можем делать в Йом-Кипу. Я позволю себе еще, может быть, маленькое замечание. Удивительно. Мы видим это в Махзоре на Йом-Кипур. Там, как вы помните, есть Мишна, которая описана подробно служение первосвященника в этот день в храме, в скинии, в храме. А потом в молитве мы видим описание, это уже конец Йом-Кипу, поэтическое, образное, очень образное описание действительно того, что сказано в Мишне. Но мы должны понять и должны почувствовать, что та работа, которую мы делаем в Йом-Кипур, каждый из нас и все мы вместе, при отсутствии храма пока, это в каком-то смысле, это наша общая работа в ожидании того, что как можно скорее первосвященник будет эту работу выполнять в храме. Да. Таким образом мы таким как-то приближаем и приход Машиаха, и строительство храма, и приближаем возможность искупления для народа в целом и для всех нас, принадлежащих к этому народу. Здесь мы остановимся сейчас, пожалуйста. Если есть вопросы, буду очень, очень рада на них ответить. Я посмотрю, да.
Спасибо большое, Рабанит.
Это вопрос, Тиферет, это вопрос к вам. Я не вижу, может быть, вы видите какие-то вопросы.
Здесь и... вопросы и ответы, функция. Там есть у нас вопрос. Шалом, можно уточнить, если... клянется именем Всевышнего или любая клятва?
Вопрос замечательный. В полном смысле швуа, клятва, и в полном смысле недер, обет, предполагает произнесение имени Всевышнего и привлечение его якобы в качестве свидетелей. Мудрецы подчеркивают, что любая клятва в какой-то мере это приближение к вот этой клятве запретной, клятве в полном смысле этого слова. Для чего человек клянется? Для того, чтобы ему поверили. Ну, все, что я говорю, разумеется, является истиной на все 100%. Но если вы мне не верите, в таких ситуациях говорят, да, я... готов клясться. Ну, в русском языке и в русской литературе есть очень смешные клятвы. Я не стану вам их перечислять, но все вы знаете. Знаменитое «провалиться мне на месте» не про нас будет сказано. Это тоже вид клятвы. Что такое клятва? Это утверждение, что я знаю истину на все 100%, и в этой истине клянусь. Мудрецы очень рекомендуют нам не клясться вообще и не давать обеты, не давать зароки вообще. По той причине, что человек никогда не может быть уверен в том, что ему известна вся истина. Есть множество обстоятельств, которые человеку неизвестны. И есть достаточно много рассказов на тот счет, насколько мы не знаем, не отдаем себе отчета в том, что происходит вокруг нас и с нами. Есть один удивительный рассказ, я позволю себе коротко его напомнить. Я думаю, что многие из вас его знают. Произошла такая неприятная история в одном местечке. Человеку объявили бойкот, и он вынужден был уйти из этого местечка, покинуть свой дом, лишиться заработка. А причина была такая. Он взял суду у раввина. Не уточняется, большая суда, малая суда, не суть важно. Когда наступил срок погашения этой суды, он пришел к раввину. Тот сидел за столом и занимался гморой или занимался каким-то очень важным вопросом, и человек не решился его побеспокоить. Ему показалось, что раввин видит, что он вошел, он как будто бы ему кивнул головой, и человек на стол перед раввином положил вот те деньги, которые он должен был ему вернуть. И ушел. Не просил, вы знаете, обычно, когда суду дают, нужно просить, вернее, необходимо просить расписку, должны быть свидетели, по меньшей мере должны быть документы, подтверждающие факт этой суды, период погашения и так далее. Но вот он не решился оторвать раввина от его важнейших занятий, положил деньги на стол и ушел. Наступил срок погашения долга. И раввин стал требовать от этого человека возвратить долг, погасить суду. Тот рассказал, что он пришел, видел уважаемого раввина, насколько он занят, не решил побеспокоить, положил деньги на стол и ушел. Раввин заявил о том, что не было этого. Не приходил он, не возвращал долг. И человека в местечке стали преследовать. Вынужден он был с семьей покинуть свое место и так далее. Шло много лет. Однажды раввин открыл том Талмуда. К своему удивлению, нашел там деньги. И он вспомнил, что это та сумма, которую якобы ему не вернул вот тот человек, которого вынужден был, заставили его лишиться заработка, лишиться своего места, но исправить уже ничего невозможно было. Зачем я вам рассказываю то, что вы наверняка тоже слышали и тоже знаете? Человек всегда должен себе напоминать, что и в том, что касается других, а тем более в том, что касается, ну даже в том, что касается его самого, все ему неизвестно. Он мог забыть, он мог не обратить внимания, он мог не придать значения. В таком случае, а это все случаи нашей жизни, клятва и обет, и зарок не рекомендуются. Хотя есть, разумеется, разница между швуа, недер, разумеется, но общий подход к клятве в каком бы то ни было виде, когда мы призываем имя Всевышнего или когда мы просто клянемся, видя в этом клятву, очень нежелательно. Видите ли, сейчас, когда мы говорим достаточно часто блинедер, обратите, пожалуйста, внимание на это. Это не значит, что я не хочу исполнить свое обещание. Это значит, что я понимаю, что не все в моей власти, не все находится у меня под контролем. И последнее маленькое замечание, которое я себе позволю. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в Махзоре на все праздники, где есть аскаратный шамот, когда мы вспоминаем наших близких, наших знакомых, которые умерли, это очень важная молитва Искор. Есть две формулы. Одна из них, проверьте, пожалуйста, у себя, сказано «Аминодер». Я даю обет. Другая формула, намного более, по-моему, правильная, сказано «Я пожертвую деньги, но блинедер». Это очень важная форма. Я дам эту труму, но это блинедер. Вот это блинедер, к нему нужно относиться очень, очень аккуратно, очень серьезно. Я вижу здесь один вопрос, я надеюсь, что я успею. Возможно, об этом говорили в предыдущем уроке, но хотелось бы уточнить, что значит проговаривать свои грехи даже наедине с собой. Мысленно ругать себя можно сколько угодно. Произнести то же самое вслух довольно тяжело, вы совершенно правы. Мысленно ругать себя, как правило, никому никогда и ничем не поможет. То есть вот эти угрызения совести, когда я автоматически пытаюсь также себя оправдать, или я чувствую вот этот дискомфорт внутренний и считаю, что все уже сделано, это ошибка. Нужно произнести. Слышать это должна я. Всевышний тоже слышит. В дальнейшем мы подойдем к этому. Есть вид видуй, который произносится при людях. Об этом мы будем говорить. То, с чего начинает Рамбам. Видуй, вот эта исповедь, она на самом деле между мною и между Всевышним. И как вы справедливо заметили, дело не только в том, что вслух, даже вслух только самому себе произнести достаточно тяжело, но это требует осмысления, осознания и серьезности решения. Я должна это сделать для себя. Не случайно я сказала, что Рамбам начинает с видуй, а не с определения того, что такое чува, что такое возвращение. Он уделяет этому особое внимание. Это еще не все, что нужно было сказать, мы увидим продолжение. Но видуй – это неотъемлемая часть чува. Это не значит, что нужно выйти на лестничную площадку или на городскую площадь. Это то, что я должна произнести для себя. А, как, впрочем, вы знаете, есть молитвы, которые я должна слышать. Но это не значит, что стоящие рядом со мной должны их слышать. Это касается ежедневных молитв. Хочу вам пожелать шаббат шалом. И надеюсь, встретимся с вами. Подождите, мы еще встречаемся определенно перед Рош ха-Шана. Уже заранее могу вам пожелать шана това, но я это повторю. Всего самого доброго. До свидания и шаббат шалом.